Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Беседы на псалмы» святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике архидиаконе Евпле, далее беседа Надежды Зотовой с Елизаветой Сахаровой у Японии и в завершении нашей передачи ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Беседа на псалом 114. Заранее заняв сию священную ограду мучеников, из половины ночи, умилостивляя песнопениями Бога мучеников, вы терпели до сего полудня ожидаемое его пришествие. Посему вам, которые честь мучеников и служение Богу предпочитают сну и упокоению, награда готова. Но если мне должно оправдывать себя в замедлении и в том, что надолго оставил вас, скажу на это причину. Все время настоящего дня употребил я на то, чтобы устроить другую, сей равночестную Церковь Божию, отделенную от вас немалым расстоянием. Итак, поскольку Господь даровал мне и им служение исполнить, и вашу любовь не обмануть, то воздайте со мною благодарение благодетелю, который эту видимую немощь моего тела подкрепляет своею невидимую силою. Но чтобы не огорчить вас, удерживая долго, кратко побеседую из псалма, который застал я вас поющими, и по мере сил своих, напитав души ваши словом утешения, отпущу, чтобы каждый из вас занялся попечением о теле своем. Что ж было припето вами? Следующее. «Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего». Не всякому можно сказать «возлюбих», а только тому, кто уже совершен, вышел из рабского страха и приял дух сыноположения. К слову «возлюбих» не присовокуплено, кого именно возлюбил, подразумевается же Бога всяческих. Ибо достолюбезное в собственном смысле есть Бог, так как по определению то достолюбезное, чего все желают. А Бог есть благо первое и совершеннейшее из благ. Итак, возлюбил я самого Бога и с радостью принял за Него страдания. Какие же то страдания, пророк описывает несколько ниже. Болезни смертные, беды адовы, скорбь и болезнь. Все это казалось ему достолюбезным по любви к Богу и по упованию того, что соблюдается понесшим страдания за благочестие. Не против воли, не насильственно, не принужденно вытерпел я подвиги, говорит пророк, но с какой-то любовью и расположением переносил труды, почему могу сказать, за ней тебе ради умерщвляемся весь день. И кажется, что сие равносильно апостольскому слову и сказано с тем же расположением, с каким и апостол говорит. «Кто не разлучит от любви Божия, скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч. Итак, возлюбив все сие, зная, что переношу беды за благочестие, и имею зрителем и подвигоположником владыку всяческих, яко услышит Господь глас моления моего, так и каждый из нас может исполнить трудное в заповедях, когда жизнь свою, как пред зрителем, открывает пред Богом всяческих. Яко преклони ухо свое мне. Пророк сказал «преклони» не для того, чтобы составил ты какое-нибудь чувственное понятие о Боге, как делаем мы, приближая слух свой говорящим слабо, чтобы вблизи разобрать произносимое. Напротив того, он сказал «преклони», чтобы показать собственную свою немощь, то есть снизойти по человеколюбию ко мне, лежащему на земле, как человеколюбивый врач, преклоняя слух свой к больному, который от великого изнеможения не может говорить внятно, вблизи узнает нужды страждущего. Итак, преклони ухо свое мне. Божий слух для ощущения не имеет нужды в голосе. Бог и по движениям умеет узнавать просимое. Или не слышишь, что Моисей, который ничего не говорит, но в неизрекаемых своих воздыханиях молит Господа, услышан был Господом, и он сказал Моисею, что вопиеши ко мне? Бог умеет услышать и праведную кровь, у которой нет языка, нет голоса, пронизывающего воздух. Явление же праведных дел пред Господом есть велигласие.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Мученик-архидиакон Евпл пострадал в 304 году при императорах Диоклетиане и Максимиане. Он служил в сицилийском городе Катане. Всегда нося при себе Евангелие, святой Евпл бесстрашно проповедовал язычникам о Христе. Однажды, когда он читал и объяснял Евангелие собравшемуся народу, его схватили и представили правителю города Калвисиану. Святой Евпл исповедовал себя христианином и обличил идольское нечестие. За это его предали мучениям. Из раненого святого бросили в темницу, где он пробыл в молитве 7 дней. Господь извел в темнице мученику источник воды для утоления жажды. Представ вторично судье, укрепленный и радостный, он вновь исповедовал веру во Христа и обличил мучителя за пролитие крови неповинных христиан. Судья велел оторвать святому уши и отрубить голову. Когда святого повели на казнь, ему на шею повесили Евангелие. И, спросив время на молитву, архидиакон стал опять читать и разъяснять народу Евангелие. Многие из язычников уверовали во Христа. Воины взяли архидиакона и усекли мечом. Очевидно, мучеников казнили не только из личной к ним ненависти, которая, несомненно, была крайне ожесточенной, но и для устрашения иных, обращавшихся к вере христианской. Потому, видимо, перед самой казнью святому архидиакону Евплу и повесили на шею Евангелие, с которым он и при жизни не расставался и с эшафота проповедовал. Так он повторил подвиг перводиакона и первомученика Стефана и архидиакона и мученика Лаврентия. И не устрашили мучители христиан страданием мучеников, но послужили невольно, сами не желая того, проповеди евангельской, ибо нет лучшей проповеди, чем личный пример.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаю вам прослушать вторую часть интервью с Елизаветой Сахаровой, студенткой кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки МГУ. А какое население Японии, хоть приблизительно?
Ну, так в Японии проживает около 120 миллионов человек. В общем-то, это практически столько же, сколько в России, если очень честно посчитать, какая у нас демография. И...
Да, только территория у них.
Территория у них очень маленькая, поэтому, да, Токио – это очень скученное пространство. Там действительно трудно по улице пройти в час пик, особенно по какой-то достаточно оживленной, популярной. Но при этом люди все очень стараются держаться, никто никого не обижает. Может быть, это как-то связано действительно, когда живешь на очень маленьком пространстве с людьми, чтобы просто
не задевать плечом, иначе все превратится в сплошную вражду. И вот эта привычка к поклонам, и все оно остается, то есть все стягивается вовнутрь. А вот их отношение к смерти, учитывая постоянное землетрясение, уже об этой страшной трагедии Фукусимы и вот этого жуткого 2011 года землетрясения апокалиптичного, об этом даже страшно вспоминать и говорить, но вот их отношение к смерти, вот всегда готовность быть собранным в любой момент, знать, что тебе угрожает конкретная смертельная опасность. Как это сказывается на их жизни? И вот для иностранца тоже какие-то навыки иностранцы приобретают, живя в Японии? Ну вот вы, например.
Ну, действительно, ощущение того, что все очень эфемерно, у японцев воспитана вся их культура и воспитана буддизмом, И что касается отношения, в принципе, к смерти, оно очень сильно отличается от, ну, наверное, лучше сказать, постхристианского западного. Пока я была в Японии, в тот же самый университет приезжала с лекцией американская профессор-антрополог, которая занималась исследованием, в том числе, смерти в Японии. Это довольно интересное у нее исследование было.
А под каким углом это все рассматривалось?
Ну, тема была очень невеселая. Это была тема одинокой смерти. В Японии, к сожалению, сейчас в связи с старением населения очень много одиноких стариков, которые умирают и даже не сразу узнают о том, что они умерли, люди, и потом находят через некоторое время их тела, и, ну, это очень тяжелая тема. Но отношение в обществе, в принципе, к смерти, даже, ну, не только пожилых людей, но и молодых, нет такого ужаса, нет избегания этой темы с детьми. Ну, например, 90-е годы, или когда вышла и стала популярная игра «Тамагочи», в Европе, в Америке очень ужасались, какая жестокая игра, как дети могут такую играть, это же страшная травма для психики ребенка. Наверное, для психики европейского ребенка это травма, особенно если всю жизнь он видит, как родители с придыханием и ужасом избегают этой темы. В Японии это совершенно не так, они относятся к этому очень естественно, очень закономерно. Конечно, для них трагедия, когда погибает близкий человек, но... Видимо, это же связано и с культурой самоубийств. Смерть – это не что-то настолько страшное. Может быть, действительно, это тоже некоторое средство защиты, потому что опасность есть. Но японцы считают, что лучший способ – всегда быть готовым. Действительно, рекомендую содержать всегда рюкзак, что называется, аварийный, чтобы иметь все и переждать в случае чего. Обязательно проводятся учения, как себя вести в случае землетрясения или в случае цунами. Есть эвакуационные пункты. И, в принципе, люди готовятся к тому, чтобы в любой момент встретиться с опасностью, но они не живут с ощущением, что вот сейчас случится что-то страшное и невообразимое. Нет, они сохраняют спокойствие и воспринимают каждый день как, ну вот, действительно дзенское искусство жить здесь, сейчас.
Нет, ни прошлого, ни будущего.
Нет, не в этом смысле, а в том смысле, что есть и прошлое, и будущее, но самое главное то, что происходит здесь сейчас. И здесь сейчас нужно быть собранным и готовым ко всему. И всегда контролировать то, что делаешь именно сейчас. Не мечтать, скажем так, о прошлом или о будущем.
А вот приходилось сталкиваться с воспоминаниями этих трагических событий 2011 года? Какие-то последствия чувствовались?
Ну, конечно же, японцы до сих пор очень переживают эту трагедию. На самом деле, еще, наверное, ближайшие несколько десятилетий мы будем видеть, как будет меняться и самосознание японцев, и какой это будет получать отклик в произведениях литературных, музыкальных, так или иначе переживаться народом. Ну, действительно, японцы поняли, что они не настолько защищены, как им это казалось. Действительно, это, наверное, шок был не только для японцев, для всех нас, что Япония – последнее место, где может произойти что-то такое по халатности или по недосмотру, потому что уж где-где, но там все схвачено всегда до мелочей. Но вот действительно, вот не досчитались, построили по стандартам американским, а цунами оказался на 2 метра выше, чем предполагали. И вот такие страшные последствия. Но в любом случае, я как-то лично не говорила с людьми, именно пережившими Фукусиму в Японии в этот раз. Жила я недалеко от того места, 100 километров. У меня был даже с собой дозиметр, чтобы все родственники были спокойны. Но там, честно говоря, фон ниже, чем в Москве, так что никак не отражается. Ну, единственное, что нужно внимательно относиться к рыбе, потому что, конечно, то, что радиация попадает в море, ну, и попадает, соответственно, в всякую морскую живность и потом на стол к тем же японцам, это, конечно, очень опасно и чревато, но вроде сейчас таких вот больших вспышек нет. Многие уехали, но, тем не менее, многие возвращаются на те же места. Меня потрясла статья, которую мы разбирали. Она была посвящена не событиям 2011 года, а тоже поселку примерно в том же месте. Поселок всегда был известен своими страшными разрушительными цунами, которые на него обрушиваются. Там была история женщины, которая прожила в этом поселке всю жизнь, ну, только вот с самой старости уехала в другое место. От цунами погибла часть ее семьи, когда она была еще ребенком. Потом погибли друзья, когда она была уже молодой, и случилось тоже землетрясение, цунами. И третий раз тоже, в общем-то, без жертв не обошлось, но она все три раза смогла выжить. Но самое удивительное, что она всегда возвращалась на это место, и что город полностью восстанавливали, поселок на том же самом месте, хотя очевидно, что именно там в следующий раз придет цунами самое сильное. бухта как бутылочное горлышко. В итоге волна обретает еще большую силу, и вот мне всегда удивляло, почему бы не построить город такой же точно, ну, 20 километров к западу, к востоку, к... или даже на побережье, к северу, к югу. Но, тем не менее, у японцев совершенно особое отношение к земле, почитание, может быть, действительно отчасти связано с культом предков, что они очень держатся за землю, очень держатся за то, что здесь жили предки, они обязательно, даже если давно уехали в города, в Токио, обязательно посещают могилы предков несколько раз в год по праздникам, вот, обязательно поддерживают в хорошем состоянии, проводят какие-то ритуалы, для них это железно. Ну, даже считается, что православие в Японии во многом сохранило те же самые, скажем так, размеры, благодаря тому, что дети перенимали эту религию от родителей как сыновий долг.
Как данность уже,
как
да.
Как данность, да.
А вот нельзя не спросить, в связи с трагическими событиями 2011 года, отношение японцев к взрыву атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки. Это очень такой вопрос сложный, наверное, по-своему. Тема такая, она не просто трагическая, она еще и неоднозначная до сих пор, хотя прошло уже столько лет. Мне было очень удивительно и тяжело видеть, когда приезжал президент Обама на годовщину этих взрывов, и его встречал 91 год этому человеку, пережившему Хиросиму и Нагасаки, вот взрывы атомных бомб, выжившему в этом кошмаре, который обнимал американского президента, и буквально было сказано, что мы не испытываем ненависти, не обвиняем. И слова самого Обамы о том, что прошло столько лет, когда с неба упала смерть. Понимаете, такое впечатление, что это как природное какое-то вроде землетрясение событие, вот она просто упала с неба. Они совершенно рассудочно, рассчитанно сброшены впервые за всю историю человечества атомные бомбы. Вот этот продолжающийся в некотором смысле цинизм, он, конечно, все-таки зашкаливает. Вот. Но отношение японцев, ведь даже показывали, что там молодых японок останавливают, они даже не знали, что это. Хотя и у нас есть такие очень мрачные такие эпизоды, когда люди стоят под памятником Пушкина, их спрашивают, где находится памятник Пушкина, и они не могут ответить. Но это уже тоже печальное проявление духа времени.
Ну да, это, конечно, тема, которая мучает очень многих, как можно пережить самые страшные, наверное, бомбардировки в истории человечества, а потом стать лучшими друзьями со страной, которая, в общем-то, эту бомбардировку совершила. Ну, действительно, это так. Это, возможно, политическая конъюнктура, это многолетняя пропаганда. Да, каждый год говорится и о последствиях, и о том, сколько там еще людей родилось вот с какими-то заболеваниями из-за облучения, вот, в общем-то, уже бабушек своих вот в тех страшных событиях. На самом деле, в прессе очень много это освещается, пытаются делать какие-то выставки, пытаются как-то донести до других людей. Вот в Хиросиме есть музей памяти. Ну, туда я не ездила, думаю, если поеду, вот тоже нужно будет искать себе какие-то внутренние силы, чтобы пойти, потому что там, ну, очень страшные экспонаты, там находиться практически невозможно. Это очень страшно, и невозможно поверить, что такое, в принципе, на Земле могло произойти, как бы жестоко ни была война.
Ну, там даже вот, ну, остались же кадры, проанализированные многие вещи, последствия, да. Что от человека тень оставалась на камне,
да,
просто.
Именно так.
То есть люди исчезали просто, вот они испепелялись, ну, когда пепел рассыпался, понятно, а здесь просто это ужас запредельный.
Да, но сами японцы в новостях, в том числе вот та самая новость была, когда Обама приезжал на годовщину и, опять же, не извинялся. До сих пор Америка не приносила своих извинений. Иногда я думаю, может быть, это как-то связано с тем, что Япония не извиняется перед Китаем или перед Кореей за преступления, совершенные в ходе Второй мировой войны.
Да, это отдельная вообще тема. Да. Я бы хотела вот отдельно об этом говорить, потому что одно цепляется за другое, потому что зверства японцев были запредельны и по масштабам, по количеству убитых людей, по методам. Это вообще мало что можно рядом поставить просто с этим. Но, тем не менее, мы сейчас говорим о таком проявлении, как вот использование атомного оружия на мирных людях вообще, вот как опыт. И отношения уже переживших людей, вот с этой точки зрения сугубо рассматриваю эту тему.
По-видимому, и пропаганда, и политика современного японского государства такова, что Америка – это ближайший партнер. Кроме того, с момента заключения японо-американского договора о дружбе и взаимоподдержке Америка обеспечивает Японии ядерное прикрытие. Япония – это база Америки, ну, это, в общем-то, известные все факты, и Япония просто никогда не делает акценты на том, кто именно. Действительно, чаще об этом говорится как об очень-очень ужасном, страшном, с такими кошмарными последствиями, стихийном бедствии. Ощущение иногда создается именно такое.
А тем не менее, вот к России отношение, как и к бывшему Советскому Союзу, все-таки очень отрицательно относительно событий конца Второй мировой войны.
Это да. Ну, Япония как? Может быть, дело в том, что сами японцы, как сначала для них кумиром был Китай, потом кумиром для них была Великобритания уже в 20 веке, а вот после войны кумиром, старшим братом, у которого всему нужно учиться, стала Америка. Несмотря на то, что Америка действительно совершила настолько страшную вещь, тем не менее, Япония – верный вассал, она всегда держит свое слово, и, возможно, с Россией с самого начала, во-первых, как-то просто исторически не заладилось, что весь XIX век вот договаривались, пытались дипломатически с Японией договориться, а японцы просто боялись и не доверяли. А потом приплыли американцы на черных кораблях капитана Перри, сказали, что сейчас мы вас своими пушками быстренько откроем, вашу закрытую страну. Японцы поняли язык силы в тот момент. И они поняли, что вот каким нужно быть, чтобы тебя боялись и уважали. А маленькой стране островной это очень важно.
Ну, сейчас, как мы знаем, такие перемены, что Япония свою армию будет восстанавливать вопреки всем обязательствам. Это отдельная тоже тема. Но мне бы еще хотелось, чтобы вы сказали об отношении японцев к своему императору, вот о их социальном обустройстве внутри государства. И насколько дух современности прозападный доминирует над традициями самой страны?
Ну, это очень интересный вопрос. На самом деле, как западное такое влияние, причем американское радикально западное влияние индивидуалистическое, может вообще как-то иметь точки соприкосновения с японским, совершенно таким потаенным, скрытым, в полотнах, в какой-то тонкой психологии. Да, наверное, эту тему еще очень долго будут исследовать и ученые, и сами японцы будут пытаться в себе разобраться, еще неизвестно, во что это все выльется. Потому что есть, конечно, и такие тревожные звоночки, что, может быть, Япония будет потеряна как такой островок. То есть культура, сохраненная многие века, так и будет замурована в каком-то вот своем современном состоянии, а то, что будет дальше, уже будет чисто западным. Вот. Однако, что касается такого отношения к государю, императору, вот действительно государь-император, потому что отношение, допустим, еще в 20 веке к императору, ну, кроме того, что, конечно, отличие японцев в том, что бог для них – это император, это потомок богини Солнца, и, как считалось, многие века существо бессмертное и совершенно непререкаемое. И когда действительно в 19 веке он получил властные полномочия, собственно, началась довольно страшная история уже Японии как страны империалистической и войны, которые шли в дальнейшем, такие захватнические совершенно. Но, тем не менее, отношение к императору было практически как к отцу. Может быть, с этим связано было и то, что другие народы как-то были в пренебрежении у японцев, что если мы дети нашего императора, дети солнца, а он сын богини солнца, то, конечно, кто же на нас? Ну, конечно, после войны нужно было как-то и американцам вывернуться, чтобы, с одной стороны, держать власть, а с другой стороны, вот как им было поступить, вот тот же самый момент. На самом деле, по-хорошему, императора должны были казнить как военного преступника. Ну, по логике было так. Однако и японцы, и американская сторона сделали все, чтобы император остался на месте, просто император стал сотрудничать, скажем так, с Америкой. Ну, американцы поняли, даже несмотря на все свое пренебрежение к японской культуре, даже, скажем так, показное, чем настоящее, поняли, что это такой символ нации, что японцы просто все до единого умрут, если что-то сделать с императором, но американцам мало не покажется. Вот, может быть, так. В тот момент все-таки японцы не хотели верить, что во всем можно винить императора, и действительно его оправдали. Но император снял с себя официально божественность. И, ну, трудно сказать, как сейчас. Сейчас, конечно, японцы с очень большим пиететом относятся к императору. Вот сейчас тоже беспрецедентное совершенно событие. Император по возрасту и состоянию здоровья просится в отставку. И действительно, сейчас парламент Японии работает над законопроектом, чтобы как-то можно было единичный случай императору и его ухода в отставку осуществить. Император действительно знаковая фигура до сих пор. Когда умер император Сёба, предыдущий император, в 89-м году, ну, как нам рассказывал просто наш преподаватель японского, который сейчас здесь преподает в Московском государственном университете, было что-то невероятное. То есть, с одной стороны, да, уже времена очень сильно поменялись, уже столько лет после войны прошло, уже давно император не божество. Но вот он говорил, что прямо ощущалось в людях необъяснимая какая-то опустошенность. То есть все это чувствовали, у всех была трагедия, даже если человек не интересовался ни политикой, и император это где-то очень далеко, и увидеть его можно раз в год. Однако вот это какой-то такой столб нации, что-то основополагающее, и пока это остается так же. То есть если сравнить отношение, допустим, к британским монархам, то сейчас, конечно, это скорее такая радость для журналистов, кто там женился, какие дети родились, да что-то обсудить, да какие-то скандалы. Ну, может быть, в Англии действительно всегда к этому был большой интерес. Но в Японии, конечно, есть интерес, конечно, император, конечно, его семья, всех очень любят.
Священный трепет.
Священный трепет присутствует. Они никогда не допустят каких-то сплетен, каких-то разнотолков, кривотолков, никогда. Японцы очень к этой теме относятся сдержанно и с почтением.
Но его власть, она не номинальна. Вот существуют две палаты у них в парламенте. Они предлагают, собственно говоря, он одобряет какие-то, да, установки в основном в политическом плане. Ну, то есть его слово последнее решающее, но в основном решают все избранные парламентарии.
Ну, так со стороны у него чисто символическая роль. Конечно же, после 1945 года была переписана японская конституция, писали ее американцы. И действительно сделали все, чтобы не было никакой возможности у императора. Ну как, парламент-то был и до войны, но у императора был, что называется, свой тайный совет, где все на самом деле решалось. Сейчас такого органа, по идее, нет. Вот. Но влияние императора, ну, со стороны кажется символическим, и в принципе, мы так обычно и проходим, что оно вроде как символическое. Но есть такое ощущение, что он значит все-таки больше в политическом значении, чем принято думать.
Еще хотелось бы, чтобы вы рассказали о системе образования японской, поскольку это напрямую вас касалось, вы продолжали свое обучение в университете японском. Вот в чем специфика, какое отношение к иностранным студентам, к своим, и какие-то вот тонкости внутри этой системы образования, чем она отличается от нашей?
Ну, японская система образования – это вещь тоже очень спланированная и определенная. Родители, как правило, очень стараются скопить побольше денег, чтобы ребенок мог получить образование, которое в Японии исключительно платное. То есть есть исключение, когда очень способный ребенок, например, из бедной семьи, получает какие-то гранты, чтобы смочь поступить и отучиться в университете, однако он обязан потом всю эту сумму выплатить. Обычно это не государственное финансирование, а от каких-то частных фондов. Но в любом случае это очень затратная вещь. В Японии образование обязательно 9 классов, ну, почти все оканчивают, и, в общем-то, 12, у них 12 лет образовательная система, младшая школа, средняя и старшая. При этом принято, чтобы ребенок учился в разных, допустим, младший в одной, в средней в другой, допустим, в другом районе, и в старшей в третьей. Ну и, конечно, если родители хотят, чтобы у ребенка сложилась карьера, они буквально с детского сада думают, в какое именно учебное заведение его отдать, какие специальности он должен изучать. Оценки важны уже с первого класса, потому что учитывается при поступлении успешность и рейтинги за все-все-все школьные годы, что, конечно, очень большую ответственность на детей возлагает, может быть, даже иногда непосильную, к сожалению.
Но у них не принято наказывать детей, не в традиции. Это правда, что вседозволенность такая присутствует в воспитании? И это без ювенальной юстиции?
У них так только до 5 лет. То есть до 5 лет ребенок, ну, возможно, это связано с какими-то еще более древними религиозными представлениями. Они воспринимали, и, наверное, отчасти воспринимают ребенка как существо внеземное, не из этого мира. И до 5 лет он еще принадлежит, так сказать, миру богов, миру каких-то вот высших существ. А вот потом его уже нужно приучать к земле матушке, к очень строгой японской социальной системе. И действительно начинают очень строго муштровать. Конечно, да, я никогда не видела, чтобы японцы кричали на своих детей, там, тем более на улицах. Но дома, я думаю, действительно, и семьи бывают разные, бывают по-разному. Но, наверное, самое такое в Японии, как я себе могу представить, изнутри, к сожалению, не видела, это методы психологического воздействия. Японцы на это, конечно, мастера.
Это ну, как, поднял бровь? Молча.
Да, как-нибудь очень страшно посмотрел. Ну, такое можно увидеть на улице, когда мама там сделала, так сказать, стойку, ребенок сразу испугался. А вот что за этим обычно следует, когда его придут домой и не на глазах у окружающих, уже можно только догадываться.
А вот приходилось слышать, что в какой-то момент, может быть, не во всей Японии, но на вооружение брали советскую систему образования. Или это преувеличено?
Ну, сейчас скорее конечно, об этом говорить трудно, потому что самое серьезное образование у них школьное, причем старшая школа, вот больше всего они учатся. При этом это в порядке вещей, что ребенок не только учится, но потом еще и ходит в кружки. Вот, пожалуй, это немножко похоже на советскую школу. Действительно, в Советском Союзе, насколько я слышала, очень много было всяких спортивных и творческих.
И бесплатных.
И бесплатных, да. В Японии тоже они, как правило, бесплатные. Ну, или там платят взносы за помещение, или за музыкальные инструменты бывают. Хотя, как правило, все клубное, все под учетом стоит. И дети, в общем-то, заняты с утра до вечера, а вечером они еще идут учатся у репетиторов, которые обязательно им там додают еще для экзаменов какие-то знания.
Ну, в общем, Болонская система высшего образования.
Болонская, да, в принципе, они учатся бакалавриат, там 4 года или 5, ну, тоже в зависимости от специальности. Медики, конечно, как и везде, учатся дольше. Ну, так стандартно, да, 4 года. Дальше большинство устраивается на работу, ну, или кто хочет, идет в магистратуру. Но суть такая, что самое серьезное образование школьное, старшая школа. А в университете уже очень вольное время. Ну, если, например, сравнить, в школе у них, как всегда, строгая дисциплина. У них обязательное ношение школьной формы. Даже бывает, что девочкам прически строго регламентируют, там, заколочки какие могут быть, какие не могут быть. Никакого творчества в этом отношении. Но в университете в этом плане все очень свободно. Что называется, японцы там имеют возможность и отдохнуть, и погулять. Почти все они подрабатывают вместе с учебой. То есть, ну, совершенно несложно совмещать, допустим, подработку где-то с учебой, потому что они сами выбирают для себя предметы, которые им нужны, как они считают. Вот. Некоторые сразу пытаются под определенную компанию, в которой они хотят потом работать. А это очень важно. Потому что если ты поступил в дорогой и престижный вуз, это имеет значение как оценки, так и финансовая составляющая, то есть все шансы устроиться на хорошую работу и пройти собеседование. И хорошая работа дает очень многое. Это, по сути, пожизненный найм. Ну, сейчас, конечно, меньше, но это то, о чем все мечтают. Хорошая компания, жизненный найм, социальный пакет. То есть такие люди действительно могут и завести семью, и не иметь особенных финансовых проблем в будущем.
А вот устройство, сам процесс работы, он какой занятость и какая возможность отпусков и выходных?
Вот отпусков у японцев, можно сказать, что нет. Когда иностранцы, не только русские, но русские в особенности, ну, в общем-то, все спрашивают, а как же вы без отпусков? Они очень удивляются и говорят, у нас же есть выходные или выходной.
Но ведь мы часто видим много экскурсий групп из Японии, когда, за счет чего они так могут и ездить?
Ну, часто бывает, что приезжает японская делегация, которая, в общем-то, по какому-то деловому вопросу приехала в Москву или в Петербург. Вот, а чаще они любят совмещать поездки в эти два города. И, конечно же, они ходят на какие-то экскурсии. Я довольно много вижу пенсионеров японских. Они уже могут себе позволить, действительно, скопив денег, получив... Ну, пенсия у них не очень большая, но как-то вот в течение жизни можно скопить, чтобы потом в старости отдохнуть и поездить. Потому что японцы, они молодцы. Они держатся молодцом в бодрости и здравии телесном и душевном до очень преклонного возраста. И действительно могут поездить по миру, отдохнуть после тяжелых рабочих лет.
А почему все-таки такая одна из самых дорогих стран в мире?
Ну, в Японии, конечно.
Географические расположения, что все нужно подвозить, многого нет на островах.
Это тоже, но вот при этом они стараются поддерживать, допустим, какое-то свое производство. Ну, в первую очередь, конечно, это и электроника, и автомобильстроение. Хотя сейчас, конечно, они испытывают конкуренцию со стороны и Китая, и Кореи, и других. Ну, восточные страны сейчас очень быстро развиваются. Япония, конечно, сейчас в некотором застое, который их очень беспокоит. Но вот они стараются и, собственно, сельское хозяйство поддерживать, хотя его там очень мало, скажем так, места для него выделено, но все равно они стараются вводить очень строгие какие-то регламенты содержания тех или иных веществ, чтобы вот именно рис, чтобы японский, чтобы фрукты именно японские. Вот что интересно, фрукты там очень дорогие, дешевле американские, которые, казалось бы, привезены за 3-9 земель. Ну, сами японцы стараются поддерживать своего производителя, покупать свою продукцию. Дорогой транспорт, конечно, гораздо дороже, чем у нас. Ну,
это везде
во всем мире, наверное, так. Но зарплаты тоже несопоставимы с нашими. Так что, как удивить любого иностранца, это сказать, что вот посмотрите, какие у нас московские цены, и они скажут, ой, да у вас все так дешево. А потом посмотрите, какая зарплата средняя у людей, и тогда они удивляются окончательно.
А вот, Лиза, в средствах массовой информации, телевидении транслируется вот чисто пропагандистски. Существует некий образ врага или как бы негативный образ, ну, недоброжелателя?
Конечно, он обязательно должен быть. Ну, в первую очередь, это также и скрепляющий фактор Японии с Америкой, что есть такой нехороший враг. Самый-самый ужасный враг – это Северная Корея. Довольно много про нее снимают передач. Ну, вообще, японцы, конечно, стараются в средствах массовой информации не делать очень пессимистично мрачными. То есть, вот даже в этот раз ездили с братом, смотрели японские новости. Начинается все с новостей чисто японских. Например, в театре Кабуки дебютировал ребенок вот такого-то клана. Вот он такой молодец, ему 4 года, он прекрасно справился, он дает интервью, он такой серьезный, и все смотрят и умиляются. Это замечательно, начинать вот новости с чего-то вот такого жизнеутверждающего. Или какая-то местная японская новость, какой-нибудь фермер, который вырастил какую-нибудь совершенно невероятную тыкву или еще что-нибудь такое, или какие-то мелкие происшествия в самой Японии, а потом уже идут выборы во Франции или еще что-то такое. Ну и аналитические передачи в основном, конечно, про восточные какие-то вопросы. Северная Корея – это самые животрепещущие. Ну, Китай, конечно же, тоже недолюбливают и опасаются. Россия тоже, она такая страшная, то ли коммунистическая, то ли не коммунистическая, непонятная. Ну, в общем-то, страх скорее объясняется тем, что они мало что знают о России. Ну и, конечно, проблема северных территорий, хотя она, в общем-то, если человек не очень ангажирован политически, не поднимется в разговоре с японцем никогда. Им это просто неинтересно, и нужны им эти острова, скажем так, не больше, чем тем, кто живет в Москве и в глаза их не видел. Конечно, это остро стоит на Хоккайдо, где живут родственники тех, кто жил на тех островах, и особенно если там похоронены предки, это же ключевой вопрос для них. Для них, конечно, организованный и упрощенный визовый режим, и возможность посещать эти могилы. Но, конечно, это такой политический ход. Многие, кто хотят прийти к власти, так или иначе используют, разыгрывают эту карту. Как известно, в Японии споры не только с нами, но и с корейцами, и с китайцами. Вот все эти острова всплывают так или иначе.
Это уже политика. А вот такое социальное разделение, как у нас, когда 10% очень состоятельных, богатых людей, считая, что 90%, ну, может быть, чуть меньше, вся остальная часть населения, у них сильное расслоение имущественное и социальное?
Совсем нет. Япония – это страна среднего класса.
То есть он там сохранился?
Он сохранился, он никуда не уходил, и он действительно представляет собой самую большую прослойку. Ну, конечно, сейчас есть угроза того, что ситуация пошатнется из-за того, что пожилые люди будут выходить на пенсии, будет, соответственно, дефицит и в бюджете, и пенсии как-то выдавать надо, и заботиться об этих стариках как-то надо. Ну, видимо, придется привлекать иностранную рабочую силу, в основном из Азии, но вот трудно сказать. Возможно, если будет столько пожилых людей...
И такая низкая рождаемость.
И такая низкая рождаемость, то будет больше, конечно, людей бедных.
Вот, а самоубийств больше. Много в Японии?
Ну, относительно много. Не сказать, что первое место в мире, но бывает.
Лиза, настолько интересно и столько еще возникает вопросов, но в заключение мне бы хотелось, чтобы, может быть, вы на японском языке или молитву прочитали, или стихотворение, или что угодно, вот что-то вы можете, хоть коротко?
Могу сказать, но это немножко, вот мы поздно записываем передачу, «Христос воскресе, воистину воскресе» по-японски будет «Христос фукацу, дица не фукацу». Фукацу – это воскрес.
Очень красиво и даже как-то близко и понятно, кажется. Тогда мы на этом приветствии, самом для нас дорогом, закончим первую нашу беседу. Спасибо вам большое, всего доброго.
Спасибо, надеюсь, было интересно.
Вы прослушали вторую часть интервью с Елизаветой Сахаровой, студенткой кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки МГУ. В материале прозвучала музыка японского композитора Дзё Хисаиси. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.
эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Почему выпускники воскресных школ испытывают отвращение к православию? Вот я не слышал об этом, это мне просто интересно, мне бы хотелось этого узнать, что именно отвращение к православию. Я знаю, что многие из них теряют интерес к православию, это я действительно слышал, что интерес к православию, да, это верно. Насчет отвращения все-таки, не знаю, может быть, это нечастое явление. Я просто боюсь судить, поскольку мне не приходилось соприкасаться с ними. Вот. Проблема в кадрах, в том, кто и как преподает или в личном отношении ученика к христианству. Ну, личное отношение ученика, ну, вы сами понимаете, все-таки обусловлено в очень большой степени воспитателя и преподавателя. Причин, может быть, несколько. Одна из них, мне кажется, названа правильно. В том, что кто преподает. Это действительно. Можно так преподавать предметы христианские, что вызвать, ну, если не отвращение, то, по крайней мере, такую скуку, что помрешь. Такую схоластику. То есть бездушие некое. Да. Вот. Отвлеченность этих вопросов. Это верно. Но не только преподаватели. В огромной степени, повторяю, это обусловлено семьей, родителями. Еще раз говорю, когда человек ходит в воскресную школу, а родители, ну, или безразличны это, ну, приведут они, конечно, а сами родители не интересуются этим. Это дети учат, они пусть учат. Да-да, я хочу, чтобы мой мальчик, моя девочка была хорошей, но мне-то до этого нет дела. Да и некогда мне заниматься религией. Представляете? Мне некогда заниматься религией. То есть меня вечная жизнь абсолютно не интересует. Я здесь вот устроиться, и все. Подумайте только. Что можно ожидать, когда дитя проходит воскресную школу, пусть даже там и неплохие преподаватели, дома все это парализуется, дома никакого интереса к этому нет. Мало этого, никаких знаний нет. Я вам скажу, что ведь в чем трудность воспитание ребенка. Ребенок взял какую-то книжку, обязательно от родителей сунуть нос, посмотреть, что это за книжка. И если эта книжка даже гадкая, то надо не просто так сказать, ух, гадость, я тебя запрещаю, выброси туда. Нет. Сказать, да, давай-ка почитаем. Действительно, ну как ты думаешь, что это? Вместе надо идти с ребенком. Слышите? Да-да, мы вместе изучаем. Вы слышите? Вместе. Но вот видишь, оказывается, тут какие вещи. Правда же странно, посмотри. Какая глупость, какая несуразица. Вместе тогда вы добьетесь эффекта. А когда сразу, вот тебе, знаете, как один, да, учил сына не курить и не ругаться. Трехэтажными на него. Я тебе только ругнись еще мне в следующий раз. И трехэтажным. Ну, после этого сын, конечно, сразу будет ругаться. С папиросой в зубах, только я тебя увижу. Ну, в общем, воспитание великолепное получал его сын. Вот так. Так что здесь, с одной стороны, конечно, проблема кадров. Вы правы. Другой, но гораздо больше проблема семьи. Родители должны учиться. И они должны знать больше, чем ребенок. Так же, как педагог. Если он знает не больше, чем учащийся, то, простите меня, трудно ожидать, что он что-то сделает. Правда же. Так и родители, конечно же. Родители, еще раз повторяю, прежде всего родители, они должны учиться, они должны знать, они должны выяснять те вопросы, которые возникают. Непонятно что-то, не может ответить. Найди человека, к кому пойти, чтобы можно объяснить ребенку. Так вот, вот, мне кажется, какова основная причина в том, что может быть и отвращение, но, по крайней мере, безразличие и отход от церкви, который замечается в нашей молодежи. И еще есть одна причина, но о ней я немножко боюсь говорить. потому что тут мне некуда спрятаться, видите, в чем дело. Да, дают кафедру, и я могу, знаете, говорю, потом все такое, раз и спрятался. И уже кидайте что угодно, а мимо все будет меня. А тут вот специально, видите, построили вот такой стол, устроишь, никуда не спрячешься. Ну, что делать, правда? Ну, приходится уже страдать и терпеть. Дело вот в чем. Как вот вы думаете, вот за кого-нибудь из нас, кто-нибудь, может отречься, сказать, ну, отречься, вот в каком смысле вообще, ну, принести клятву. Вот, например, за любого из вас я могу сказать, например, клянусь, обещаюсь, что он никогда не будет лгать, воровать, лукавить, притворяться и так далее. Можно ли? Нельзя? Напротив, обещаю, что вот он будет и кротким, и смиренным, и любвеобильным, и так далее. Можно? Поздравляю вас. Вы знаете, кто вы теперь все? Еретики. Поздравляю, оказывается, все, теперь ура. Теперь меня камнями никто не побьет. А что делается во время крещения ребенка? Скажите-ка мне. Разве мы этого не делаем? Он еще никто. А мы за него даем обещание, отрекаемся от сатаны за него. Он ничего не понимает. Обещаемся быть верным Христу за него. И нам дела нет, что святые отцы сказали, что никто не может меня спасти без меня. То я должен дать обещание Богу доброй совести. Я, а здесь за меня. Потом он вырастает и спрашивает, меня крестили, да? Что значит крестили? За меня отреклись от сатаны и всех дел его, да? За меня обещались Христу? Да. За меня, Боже мой. Вот тоже одна из причин. Одно дело, когда человек сознательно принимает христианство и говорит, да, я вижу, вот где смысл человеческой жизни открывается. Вот где красота и истина. Да, я прихожу в церковь. Да, насколько мне хватит сил, я обещаюсь. Я не буду воровать. Я не буду убивать. Я не буду лгать. Насколько я смогу. Потому что я увидел смысл своей жизни. Я обещаюсь быть вот так, как пишет Евангелие. Насколько я могу. И в знак этого теперь, в знак моей веры во Христа, я прошу крестить меня. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. Мы как переделали? Ты, Господи, не прав. Такую ошибку ты сделал, Господи. Чего ж ты нас не спросил? Надо было, знаешь, что сказать-то? Кто крестится и веру имеет. А ты сказал, кто веру имеет и крестится. Все ты перевернул, Господи. Если бы христианство принимали сознательно, с обещанием Богу доброй совести, с обещанием отречься от сатаны всего, совсем иной бы был подход к христианству. Совсем иной. Понимаете? Не случайно. Вот вам праздник трех святителей. Один из очень почитаемых наших праздников. Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. У Василия Великого вся семья причислена к лику святых. Вы знаете? Вы знаете, когда он крестился? Вы думаете, его ребенком крестили? Ничего подобного. Даже не боялись. Ах, умрет тогда, что же он погибнет? Какая глупость, кстати. Такая глупость, что просто, представьте себе, ужас и глупость. Никто не боялся. Он даже вырос. Подвязался в пустыне. Был христианином настоящим, подвижником. Не боялся, что умрет некрещенным. Принял крещение в 30 лет. Как вам это нравится? Мы говорим, о, Василий Великий, Василий Великий. Нет, мы сейчас скажем, ошибался Василий Великий. Иоанн Златоуст, Боже мой, кто более велик, красноречив, сказал, крестился, я не помню, в 26 лет, по-моему. Григорий Ниский, родной брат Василия Великого, то же самое. Григорий Богослов, то же самое. Мы-то, конечно, лучше их знаем. Кто они такие? Вот что случилось в первые века, когда, конечно, когда крестилась семья, Естественно, ребенка не оставляли некрещенным. Ну, это естественно. Крестилась вся семья. Но принимали крещение сознательно, кто веру имеет и крестится. Вы слышите последовательность какую? Ну вот уже в IV веке общее принятие христианства, императоры становятся христианами, вы не сможете стать чиновником и тем более пойти по восходящей линии, если вы не христианин. И пошло. И начали все раньше. В Византии еще даже в 14-15 веке еще крестили уже не ранее 5 лет. Причем какой был торжественный обряд, если бы знали. Их собирали вместе, одевали в особые белые одеяния, давали большие свечи. Так? Епископ торжественно их крестил. В течение недели они были в этих одеяниях, причащались. Это было торжество и красота. Потом все забыли. Там кричит, вы знаете, когда вот, зайдите обязательно, зайдите. Что там происходит, когда крестят детей? Да несколько человек призовут. Какое-то торжество. Вы себе даже представить не можете, какое торжество это. Вот еще одна из причин, которую я боялся называть, потому что сами понимаете, что это такое. Так, еще одна из причин, что в церковь стали принимать не по вере, а механически. Стали верить не по святым отцам, что никто за меня не может ни отречься, ни обещать. А тут за меня. Еще кто подчас? Креститься даже не умеет. Не то, что там символ веры знает. Или дорогу. Отче наш, Господи, во что превратили? Вот одна тоже из бед. О, если бы принимали крещение сознательно. Какое это было бы благо. Какой бы была церковь. Совсем другой. Вот это тоже еще одна из причин. Ну, хорошо.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.